Только в рясе Шикса была не такая красивая. С золотистыми крапинками на лице и сверкающим нимбом из волос она стала гораздо лучше. «Здравствуйте», — вежливо сказал Шмулик. «Как поживаете?»
«Спасибо. Как хорошо, что я тебя встретила», — все радовалась рыжая.
«А чего?» — спрашивается хорошего. Стоит ученик почтенного Рава Шафаревича посреди улицы и болтает с Шиксой. Не дай бог, кто-нибудь наябедничает учителю. Будто и без того у Шмулика мало неприятностей. Вон литвак в черной шляпе и халате остановился, косится. Напомнить бы ему мудрое изречение. Лучше беседовать с женщиной и думать о Боге, чем наоборот. Но, если честно, думал Шмулик в эту минуту вовсе не о Боге, а о том, что будь у мадам Перловой такая же белая кожа, жениться на ней было бы гораздо приятнее. «Мне очень нужно с тобой поговорить», — сказала Шикса. А литвак все пялился. Добром это не кончится. Непременно донесет Раву. «Спешу», — буркнул Шмулик. «Некогда». И хотел идти себе дальше, но красивая Шикса вдруг покачнулась и со стоном оперлась Шмулику на плечо. «Ой, что-то голова кружится. Мальчик, отведи меня в тень. Дай воды». Зажмурила глаза, рукой схватилась за висок. Это ее солнцем напекло, с непривычки. Одна из главнейших божьих заповедей, перекрывающая все запреты, гласит: «Будь милосерден, отведу ее в тень, дам напиться и сразу сбегу», — решил Шмулик. Взял сомлевшую женщину под локоть, рукой у нее перед носом помахал на вроде веера. Это чтобы литвак видел. Тут не флирт какой-нибудь, а человеку от жары нехорошо стало. В переулке было не жарко, тенисто. Шмулик посадил русскую на каменную ступеньку, сбегал к колодцу, принес в ермолке воды. Шикса немного отпила и немедленно пришла в себя, говорит: «Мальчик, я ищу одного человека». Тут бы Шмулику и отправиться своей дорогой. Проявил милосердие и довольно. Но любопытно стало, кого это она ищет. «Переулочек — это вам не улица». Никто здесь особенно не разгуливает и пялится на ешеботник, разговаривающего с Шиксой некому. «Какого человека?» «Его зовут Мануила, пророк секты найденышей, знаешь?» Он вздрогнул. «Как странно!» И это про голоногого фокусмахера. Должно быть, что-то мелькнуло в его глазах, потому что рыжая быстро спросила: «Он ведь был здесь? И ты его видел, да?» Шмулик медлил с ответом. Это произошло в первую субботу после Пасхи, целых 2 недели назад, а как будто сегодня. Рав Шафаревич повел ешеботников к стене плача. Встали в ряд, начали молиться. Шмулик закрыл глаза, чтобы представить себе храм во всем его нетленном великолепии, каким он был прежде и каким он будет, когда пробьет час. Вдруг сосед толкнул его локтем в бок и показал в сторону. Там стоял бродяга в грязном балахоне, перепоясанном синей тряпкой. В руке он держал суковатую палку, а на ногах у него были крестьянские лапти, перепачканные засохшей глиной. Кудлатая башка не покрыта, за спиной на веревке мешок. В стране пейл такие называют сидорами. Оборванец с любопытством разглядывал скорбно раскачивающихся евреев. Рассеянно задрал подол и почесал жилистую, поросшую волосами голень. Штанов под рубищем не оказалось. «Что это вы делаете, люди? Почему плачете?» — спросил он на иврите, диковинно выговаривая слова. Выходило, что, несмотря на лапти, это все-таки еврей, только странный. Чтобы еврей не знал, о чем плачет у стены плача? Наверное, сумасшедший. Закон велит относиться к безумцам с жалостью, и Шмулик вежливо ответил бродяге: «Но, конечно, не на иврите. Священный язык не предназначен для праздной болтовни, а на идиш. Мы плачем о разрушенном храме». Рав Шафаревич хоть и взглянул мельком на невежду, но ничего ему не сказал, потому что невместно ему гаону и, может быть, даже ламе-двовнику разговаривать черт знает с кем. «Я плохо понимаю твой язык», — сказал Голоногий на своем смехотворном иврите, похожем на клёкот птицы. «Ты сказал, вы плачете о храме? О том храме, что стоял здесь раньше?» И показал на храмовую гору. Шмулик кивнул, уже жалея, что ввязался в разговор. Бродяга удивился. «Что же, говорит, о нем плакать? Камни они и есть камни.
Лучше бы вы плакали, чтобы поскорее пришел Мишиха». Кто такой Мишиха, Шмулик понял не сразу. А когда догадался, что это перевранное слово «Мишиах», «Мессия», то испугался. Тем более, что Раф перестал шептать молитву и развернулся. К нему подсеменил Берл, который все на свете знает, и шепнул: «Ребе — это русский пророк Мануила, тот самый. Его уже видели в городе, я вам рассказывал». Лоб учителя собрался грозными складками, он громко сказал по-русски: «Я Арон Шифаревич, член Раввинского совета города Иерусалима. А кто таков ты, ведущий пустые разговоры на языке молитвы, которого ты толком не знаешь? Откуда ты пришел и как тебя зовут?» Бродяга сказал, что его зовут Эммануилом, а пришел он с горы Хар-Зейтим, где провел ночь в одной из тамошних пещер. По-русски он тоже изъяснялся неважно. Про таких говорят: каша во рту. И что это за пещеры на Масличной горе? Не погребальные же? Ну, сейчас Рав задаст ему за кощунство. Но учитель про пещеру выяснять не стал, а вместо этого брезгливо спросил: «Поэтому ты такой грязный в субботний день?» «Я рыл землю, вот и перемазался, как чушка», — беззаботно засмеялся Эммануил.
«Смешное слово «чушка», правда?»
«Рыл землю? В субботу? И после этого ты называешь себя евреем?» Вокруг собралась целая толпа. Всем хотелось послушать, как великий талмудист, мастер словесных поединков, расправится с горе-пророком. Человек, назвавшийся Эммануилом, небрежно махнул рукой. Сказал, — «не человек для субботы, а суббота для человека». «Евреи так не говорят. Так говорит христианский Бог Иисус», — в сторону для учеников заметил Рав Шифаревич. «Нет, Эммануил, ты не еврей». Бродяга присел на корточки, положил посох поперек колен и весело посмотрел на учителя снизу вверх. Ответил он так: «Никакого Бога Иисуса, мол, не знаю, и я еврей, уж можешь мне поверить. А вот ты, сердитый человек, не еврей. Еврей ведь не тот, кто рожден еврейкой, носит пейсы и не ест свинины, а тот, кто хочет очистить душу. Евреем может стать каждый, кто заключит завет с Господом, и вовсе незачем для этого выдумывать глупые запреты и отрезать маленьким мальчикам кусочек мяса. Бог человеку и без этого поверит». Тут Эммануил зашелся смехом и завершил свою богохульственную речь совершенно безобразным, просто-таки хулиганским образом. «Посуди, — сказал сам, о член Раввинского совета, — зачем Богу, которому принадлежат все сокровища неба и земли, этакое сокровище, кусочек твоей пиписки?» Потешное словечко прозвучало так неожиданно, что кое-кто из ешеботников хихикнул, а Шмулик зажмурился, чтобы поскорее изгнать картину, моментально нарисованную чересчур бойким воображением. Господь Бог разглядывает дар Рава Шифаревича и решает, что ему делать с этой малостью. То ли прибрать куда-нибудь, то ли выкинуть. Хихиканье оборвалось. Воцарилась зловещая тишина. Никто и никогда не наносил почтенному Раву такого ужасного оскорбления, да еще на виду у целой площади евреев. И не где-нибудь, а у самой стены плача. Стоит ли удивляться, что учитель вышел из себя? «Евреи!» — крикнул он, потрясая кулаками. «Бейте нечестивца камнями!» Мало кто из присутствующих поднял камень, а если и подняли, то больше для виду. «Как это? Взять и кинуть в живого человека камнем?» Бросил только Михал Бык, самый бездарный из учеников, которого Рав держал в ешеботе для всякой тяжелой работы. Михал был вдвое шире остальных ешеботников и вчетверо сильнее. Все боялись его злого и жестокого нрава. Шмулик один раз видел, как бык схватил за хвост дворнягу и расшиб ей голову об стену. Притом собака его не укусила, даже не облаяла, просто лежала посреди дороги, как это любят делать собаки.